Мы в прошлый раз говорили о том, как выглядит завышенный контроль и какие формы есть завышенного контроля. Более легкое, более тяжелое, совсем неадаптивное, совсем тяжелое. И все это, безусловно, не лучшие модели нашего проявления по отношению к окружающим, по отношению к самим себе, по отношению к жизни. И поэтому мы еще поняли, что от завышенного контроля вообще путь очень короткий к тирану, быть тираном и диктатором, от вот этого как бы усугубления этого состояния мы можем перейти дальше и к быть тираном, диктатором, что совсем неприятно, и взаимоотношения у таких людей тяжелые с окружающими, и у самих людей тяжелые взаимоотношения с самим собой. Поэтому мы принимаем, безусловно, после того, что мы в прошлый раз говорили, мы принимаем, безусловно, решение во что бы то ни стало сменить модели своего поведения. Для того, чтобы попытаться сменить, во всяком случае, поработать над этим, посмотреть на себя со стороны, увидеть, что у нас есть признаки завышенного контроля или даже, не дай бог, так, тотального контроля, и понять, что надо что-то предпринимать. Опять же, я напоминаю немножко, какие признаки мы можем увидеть. Мы всегда решаем, с кем и кто должен проводить время. Мы всегда решаем близкие, особенно с близкими, безусловно, отношения с близкими. Мы постоянно критикуем близкого, даже по мелочам. Мы все время, мы как бы не оставляем личного пространства другому человеку, близкому человеку. Мы все время ждем подтверждения собственной значимости, насколько как бы нас ценят, нам это жизненно необходимо, жизненно важно. Мы угрозами занимаемся часто, как бы часто или не часто, явно или скрыто. Пытаемся контролировать мельчайшие аспекты жизни близких или, может быть, основные аспекты жизни близких. Подогреваем чувство вины у ближнего. Культивируем у человека чувство долга. Требуем полной открытости, не оставляя другому возможности как бы сохранять свое личное пространство, которое не открыто. Несмотря на то, что близкий человек, все равно у него должно быть свое личное пространство, которое может быть не открыто для другого, для близкого человека. Это полностью легитимное поведение. И как бы вот этим мы занимаемся. И если мы способны как бы посмотреть на себя со стороны, то мы обнаружим в себе более или менее вот такие проявления. Недоверие к ближнему, неспособность оставить другому вещи на его собственное усмотрение, не утомляя его бесконечными проверками, бесконечными указаниями. Вот такие проявления. Понятно, что люди, у которых есть, надо знать об этом, это важно, люди, у которых есть завышенная потребность к контролю, к власти, у них есть и больший потенциал к самоконтролю, самовласти, как бы самообладанию. Это потенциал. Человек, который распространяет вокруг себя повышенный контроль, повышенную власть, он властный человек. Но так же, как у него есть качество властности извне, так он может направить это на властвовать самим собой. И это большая сила, большой потенциал. И поэтому надо знать, что силы эти же можно направить в другом направлении. И стоит направить. Мы в прошлый раз говорили немножко о плюсах и о минусах, как бы о большом количестве минусов такого поведения. Не надо много говорить о том, что люди, которые находятся в тесном общении с человеком с завышенным контролем или с с сам еще хуже с тотальным контролем. Такие люди чувствуют рядом с ними чувство униженности, ощущение избыточного контроля над ними, ощущение, что манипулируют ими, ощущение постоянных отсутствия постоянного доверия, постоянное ощущение отсутствия доверия, обесценивания, ну и подобные чувства, которые вызывают много отторжения от такого человека. Поэтому перевести власть и контроль со внешних объектов, с людей, с ситуаций на внутренние объекты, свои желания, свои страсти, свои позывы, это будет первейшая задача всех нас. Почему я говорю всех нас? Потому что на самом деле, если мы честно посмотрим на самого себя со стороны, мы сможем увидеть в самом себе много или мало признаков завышенного контроля. И это стоит, этим стоит заняться, чтобы завышенный контроль спустить на уровень того необходимого минимального контроля, который должен быть у каждого здорового человека. Возможный контроль над теми ситуациями, которые можно, возможный контроль над теми, как бы, может быть, контроль над детьми, понятно, куда они пойдут, и если это запрещено, так мы не будем им позволять туда идти. Например, как подобные вещи, но опять же в рамках нормального уровня контроля. Хорошо. И когда мы этим сможем это произвести, о чем мы сейчас будем говорить, в каком направлении действовать, то тогда мы сможем увидеть в себе человека с большим удовлетворением, увидеть в себе человека сильного, целеустремленного, держащегося в руках, управляющего собой. Удивительно, насколько можно сделать в себе изменения, и это очень приятное ощущение, очень чувство большого удовлетворения самим собой, потому что ты победил самого себя и направил себя туда, куда правильно и нужно направить. Ну, в иудаизме у нас известное выражение мудрецов: «Мио агибора квешет яцро», кто настоящий герой, который управляет своим яцрара. Имеется в виду, что не тот герой, который управляет другими людьми, а тот герой, который управляет самим собой. И это самый большой, самый высокий герой, который определяется нашими мудрецами. И поэтому мы понимаем, что совсем не стоит контролировать другого, а надо контролировать самого себя. И это очень полезно и эффективно. И поэтому мы скажем сейчас, как же это делается. Несколько простых, достаточно понятных приемов и как бы условий для того, чтобы выполнить их, чтобы мы продвинулись и попытались себя сдвинуть в лучшее состояние. Как это делается? Как это делается? Еще я хотела сказать, до того, как как-то делается, хотела сказать очень важную вещь, что есть люди, которые, когда думают о том, что надо себя изменять, надо себя исправлять, появляется ощущение, что я плох, что я недостаточно хорош, что я должен в себе изменения вносить, в себя изменения вносить, что это плохо, что это есть чувство какого-то ощущения отторжения. Не хочется мне быть вот в этом ранге неуспешных людей, плохих людей. Нам хочется быть успешными, эффективными, замечательными и все время показывать, насколько мы успешны. Но это правильно, это хорошо. При этом самый главный признак успешности человека – самый главный – это тот, когда человек способен видеть в себе то, что ему надо исправить, и не обвиняя себя, и не принижая себя, и не чувствуя себя неудовлетворенным собой, а просто-напросто чинить то, что в нем требует починки, понимая, что это самый высший уровень человека. У нас считается, те люди, которые способны в себя вносить изменения, это самый высший уровень, самые почетные погонщики на плечах у человека. Вот он двигается, вот он вносит в себя изменения. Он не боится, он идет вперед, и это дает, если мы понимаем так вещи, это огромное удовлетворение и дает, как бы открывает большие просторы нашему движению, нашему росту. И вот, возвращаемся к тому, как делается освобождение от завышенного контроля. Первое, что делается, это принимается решение. После того, как мы обращаем внимание на то, что у нас есть эта склонность, мы принимаем решение окончательное и бесповоротное, решение избавиться от завышенного контроля и перевести контроль, соответственно с этим, перевести контроль больший на себя. Второе, что делается, это приобретение понимания и правильного взгляда на тему контроля вообще по жизни. Понимание вещей, о которых мы сейчас поговорим дальше. И третье, это смена мыслей, конкретная смена мыслей по поводу контроля. Если мы думаем вот, не совсем адекватными мыслями, то мы, и может быть, не совсем разумными мыслями, а автоматически мы считаем, что нам делают на зло, мы считаем, что нам вредят, мы считаем, что нам все идет не как надо, и надо другого, значит, направить силой или обвинить, или что-то, или там еще всякие такие, о которых мы говорили. Это тогда мы понимаем, что надо сменить эти мысли на более уравновешенные, более разумные, и привить себе правильные, нужные, эффективные мысли по этому поводу. Конкретно. Первое, подумать о том, что на самом деле иллюзия полного контроля или иллюзия контролирования ситуаций и людей, она произрастает, ее корень находится в нашем эгоцентризме. Эгоцентризм – это детское качество. Каждый ребенок, он эгоцентрик по своей природе. Известный психолог Жан Пиаже описывает эгоцентризм как восприятие самого себя в центре Вселенной, центр отсчета. Ребенок, маленький ребенок в раннем детстве, ребенок еще не обладает достаточным пониманием окружающего мира, чтобы предположить наличие желаний и способности к самостоятельной деятельности за кем-то еще. Он все время видит только самого себя и считает, что все остальные, он искренне считает, маленький ребенок, так он воспринимает мир, все остальные служат, как бы, находятся вокруг него только для того, чтобы выполнять его желания и выполнять то, что ему хочется. И если такое же ребенок растет, с каждым годом дополнительным он приобретает опыт жизненный, и в норме, если это нормальное развитие ребенка, то тогда такое восприятие мира перерастает. Перерастает в способность видеть других больше, меньше видеть только себя. Но иногда бывает, что эта способность к эгоцентризму детскому и подчас даже склонность к нему человек не теряет, и оно может проявляться по жизни в разных ситуациях. Для маленького ребенка степень реального контроля над миром и способность прокормить себя и защитить себя для маленького ребенка практически равна нулю. Мы это знаем. Он лежит, и он ничего не может сделать для самого себя. Но ему кажется, что мама его кормит и защищает именно потому, что он этого хочет. Вот он этого захотел, и поэтому она это делает. Постепенно, конечно, ребенок разочаровывается в этом представлении и фантазия о всемогуществе себя, потом еще есть у детей период, когда они думают о всемогуществе своих родителей, когда они представляют своих родителей, что они всемогущие. Есть такой тоже период в развитии каждого ребенка. И в конце концов эти фантазии о всемогуществе переходят к адекватному восприятию возможностей людей. Но при этом некоторое здоровое ощущение всемогущества еще все-таки остается у человека. И это ощущение защищает человека от ощущения беззащитности и неспособности контролировать свою жизнь. Потому что мы знаем, что один из коренных страхов, который вмонтирован в человека, это страх потери контроля. Страх потери контроля над ситуациями полного. Этот страх очень как бы вмонтирован в природу человека. А поэтому человеку нужна какая-то мера ощущения, что он да, может. И может каким-то образом контролировать. Но это, опять же, те меры нормальные, которые адекватные. Если же мера этого ощущения нездоровая, то человек находится в фантазии о своей способности полностью контролировать свою жизнь и все, что ее касается. Очевидно, что рано или поздно человек сталкивается с тем, что произошло что-то не так, как он планировал. И тогда человек необоснованно начинает обвинять или другого, или самого себя, ощущая чувство вины за то, что произошло. И тогда такой взрослый человек может считать, что неправильные действия или неправильные мысли его или кого-то другого – это единственная и решающая причина нежелательных результатов. Что мы понимаем, естественно, это не так. От этого надо и можно отказаться, осознав, что не ситуациями и людьми надо заниматься в основном, а своим отношением к ситуациям и к людям. Ну, мы когда-то с вами говорили, что ситуации мы, как правило, изменить не можем, или очень часто изменить не можем, но отношение к ситуациям мы изменить можем. И этим надо заниматься. То же самое по отношению к людям. Людей вокруг нас мы чаще всего изменить не можем, как правило. А вот отношение к этим людям мы, да, можем изменить. И этим надо осознать, что именно этим надо заниматься. То, что я рассказала, перевод контроля из внешних объектов на внутренний объект, внутри нас. И поэтому понять, что у нас нет власти над большинством ситуаций, а также над нормальными людьми. И осознание того, что только Творец один, только они, один Творец, управляет всеми ситуациями, всеми людьми. Это важное осознание, которое каждый взрослеющий человек, выходящий из детского эгоцентризма, должен осознать. Ну и мы знаем известная как бы фраза, что если ты хочешь смешить Творца, то скажи ему о своих планах. Поэтому мы смешить Творца не хотим, и вот этим будем заниматься. Поэтому первое, то, что я сказала, первое, это сменить отношение к ситуации. Заменить отношение. Извините, это у нас название. Сейчас я вам покажу, все в порядке. Алло. Да, все в порядке уже, все в порядке, мы все настроили. Опять была проблема прошлого раза, да. Проверили, что все в порядке. Поэтому вот это понятие, что подумать, что надо освобождаться от иллюзии полного контроля, это важная вещь для начала всего этого процесса. Второе. Когда мы находимся в состоянии завышенного контроля, мы очень часто находимся в ощущении гнева, возмущения, кипения, естественно. И поэтому второе будет у нас следующее. понимание, что гнев и возмущение, и кипение не производит желаемых изменений, желаемых результатов. Они только укрепляют дурные привычки как в гневающемся человеке, так и в том, на кого изливается гнев. Понятно, о каких дурных привычках речь, когда человек привык к тому, чтобы свое кипение изливать на другого, и свой гнев изливать на другого. Чем больше он это делает, тем больше он этому и зависимость от этого поведения, тем больше он еще и еще обнаруживает себя в этой потребности вылить гнев, вылить негодование, вылить ощущение, возмутиться, обвинить и так далее. А также и, вы сказали, привычки, неправильные привычки, дурные привычки в том, на кого изливается гнев, потому что есть разные реакции окружающих людей на то, как воспринимать вот этот изливающийся гнев. Например, одна из таких болезненных привычек – это привычка быть жертвой. Все время находиться в состоянии жертвы перед тем, кто на тебя это изливает. Но это не наша сейчас тема, поэтому мы не будем этим заниматься. Изменение привычек и моделей, мы немножко говорили об этом когда-то, поэтому можем отложить это пока. По поводу второго, гнева, возмущения и кипения не производит желаемого результата, а только укрепляет давние привычки. Вот эта мысль, это понимание должно войти в нас будет нами руководить в нашем процессе изменения. Следующее. Депрессия и подавленность у людей, которые занимаются повышенным контролем, очень часто бывает состояние депрессии и подавленности, безусловно, тотальным контролем. И поэтому важно осознать, что вот эти состояния – это не только проявление удручения от того, что произошло не так, как я хотела. Это еще и форма угрозы для других. Вот видите, до чего меня довели? Знаете, это вы мне сделали. И это придает людям, занимающимся этим, ложное ощущение своей силы. Я думаю, что дети это делают автоматически. Мы многие уже не дети, выросли, но мы тоже это часто делали автоматически, делаем, может быть, продолжаем делать. Стоит на это обратить внимание. Это ощущение, ложное ощущение силы. На самом деле это не проявление силы, никак это не действует на другого человека. Опять же, я теперь подчеркнула, есть люди здоровые, и мы их не можем изменить манипуляциями, обвинениями, угрозами, силами. Силой мы можем добиться какого-то изменения, если мы хотим, только когда мы разговариваем, не обвиняя, обсуждаем, доходим до каких-то компромиссов, доходим до каких-то взаимных пониманий. Но это вот форма нормальной коммуникации, о которой мы когда-то говорили. И поэтому, чтобы отодвинуться от депрессии и подавленности, вместо этого стоит взять на себя ответственность за свои реакции на ситуации и людей. Мы берем только на себя ответственность за свою реакцию на ситуацию и людей. Не ситуация виновата, а я хочу проверить, как я отношусь к ситуации, с тем, чтобы она меня не повергала в депрессию и в подавленность. Или к людям. Не люди виноваты, хотя они могут вести себя совершенно неприемлемо, действительно, но не люди виноваты в том, что я так реагирую на такого человека. Это я беру ответственность на себя, за саму себя, на себя, только на себя. И поэтому, когда мы берем ответственность за свои реакции на ситуации, на людей только на себя, то мы понимаем, что только это строит качество моей жизни. Не люди и не ситуации, а только то, как я отношусь к людям, к ситуациям. И это очень важное понимание. Вот третье. Четвертое. Ощущение бессилия. Очень часто люди, страдающие тем, что мы говорим, ощущают бессилие перед жизнью, когда жизнь идет не так, как им, как они хотели бы, как они планировали бы, то ощущение бессилия перед жизнью, удрученность того, тем, что жизнь такая, или что люди вокруг них такие. Такие ощущения преодолеваются с помощью, есть возможность их преодолеть. Мы взяли ответственность на себя, за свое состояние, значит, есть возможность их преодолеть. Они преодолеваются с помощью акта силы воли, Исцепленный акт силы воли, который я произвожу над самим собой. И знание, откуда я беру вот это как бы импульс для того, чтобы с собой произвести какое-то действие. Я знаю, что все в жизни проходит волнисто. И все в жизни проходит. И любая ситуация, и любые тяжелые вещи, они проходящие и сменяются на волны другие. По жизни нас сопровождают всегда волны прилива и отлива. И за плохой волной будет лучшая волна. Вполне возможно, что за хорошей волной на каком-то этапе придет и худшая волна. И вся жизнь волнистая, зная это, у нас преодолевается ощущение бессилия. Почему? Потому что мы себе говорим: успокойся, спокойно. Еще немного, и ситуация разрулится. Волны не остаются постоянно на отливе или постоянно на приливе. Жизнь, она все время волнистая. Ну, по-русски было известное выражение, что жизнь на зебра, есть полосы белые, полосы черные, ну и так далее. Хорошо. Следующий принцип, который стоит знать в этом процессе движения, изменения, отдаления от завышенного контроля. Подумать о своей неспособности управлять другими. Подумать об этом. Надо сделать несколько действий каких-то. Во-первых, первое. Опять эмоциональных действий, ментальных действий. Подумать о том, что никто и ничего никто и ничто не может дать мне ощущение полной уверенности. А, замечательно. Спасибо, хорошо будет. Софа, да, спасибо за вопрос. Я очень рада, что вы участвуете. Софочка, приятно, да. Подумать, что никто и ничто. Подумать, что никто и ничто не может дать мне ощущение полной уверенности по этой жизни. Никто и ничто. Только Творец. Изменения, которые будут происходить, они будут происходить только внутри меня. Кроме меня никто этих изменений мне не сделает. И для того, чтобы обращаться, для того, чтобы, понимая, что только Творец может дать мне полную уверенность и полную стабильность, только Он. Есть молитва, есть вот эта вот наша сила, еврейская, известная сила молитвы, которую мы все используем. И молитва Творцу будет помогать моему улучшению состояния, улучшению ощущения. Я думаю, что я не должна вам рассказывать, насколько люди, которые уже знают силу молитвы, насколько обращение к Творцу, оно дает прилив улучшенного ощущения, хорошего ощущения. Чем больше мы приучаемся к тому, что мы обращаемся к Творцу, и Он нас слышит, и Он нас понимает, и мы можем присоединить не только личные молитвы, а еще и псалмы царя Давида, которые, как известно, очень-очень как бы сильны и тоже влияют на наши ощущения. Это не секрет ни для кого. Кроме того, еще важная вещь вот в этом направлении, это хорошо бы личным примером показывать близким и самому себе, что я держусь, я не паникую, что ситуации, я не нахожусь в напряге, что ситуации выйдут из-под контроля. Я сказал, что это определенные усилия воли, акт человеческой воли. Мы можем это. Мы с собой разговариваем, мы можем себе самому показать, что я могу не бояться того, что ситуация выходит из-под контроля, а дать им развиваться, как они есть, управляя только самим собой. Понятно, что мы потом будем об этом немножко говорить. Можно посмотреть на ситуацию, что я могу сделать, что реально я могу сделать, безусловно. Но, как правило, это будет не то, что я хотела бы. Я хотела бы, чтобы ситуация была выглядела совсем по-другому. А совсем по-другому она невозможна. Мы можем только внести какие-то реставрации, какие-то реконструкции ситуации, какие-то, может быть, дополнительные какие-то моменты, которые мы можем пытаться разрулить. Но совсем не факт, что он будет разруливаться. Иногда мы сможем, иногда мы не сможем. Это может относиться к первому пункту, о котором мы говорили. Следующее, что надо знать, что самая лучшая мотивация к изменению, это не страх. Это, кстати, изменение самого себя, а также изменение, которое может быть в других людях, которые нам очень бы хотелось, чтобы наши близкие произвели здесь какие-то изменения. И самая лучшая мотивация, во-первых, для самого себя, а во-вторых, и для других людей, это не страх, а стремление стать лучше, стать гармоничнее, приблизиться к Творцу. И вот эта мотивация, это всегда она подогревается чем? Только тем, что я способна высветить, сфокусироваться на тех хороших вещах, которые находятся во мне. А если я хочу мотивировать другого, то в другом сфокусироваться на этом. Вместо того, чтобы сказать, почему ты так сделал, сколько можно делать одно и то же, надо постараться сказать другую вещь. Ты ж такой, так, я знаю в тебе какой ты там, что нам не нравится, да? Какой ты аккуратный, какой ты организованный. И как я видела примеры, как у тебя получается вот этой аккуратности, этой организованности. Конкретно вот это, вот это, вот это. А поэтому то, что сейчас получилось, это, наверное, какое-то упущение твое. Это ты можешь с этим справиться. Это какая-то слабинка, которая произошла. Нормально. Ты можешь. Для того, чтобы стремиться к улучшению, надо обязательно видеть хорошие стороны. Без этого не можно стремиться к улучшению. В самом себе, в окружающем. И поэтому самая лучшая мотивация к изменению – это не страх, и не давление, и не упреки, и не угрозы, и не обвинения, и так далее. А стремление стать лучше, гармоничнее и приблизиться к Кадош Барух Ху. Потому что этим мы приближаемся, вот так мы приближаемся к Кадош Барух Ху. Вот именно так. Следующее. И следующее о моей задаче. Помните о своей... Я сейчас говорю о тех мыслях, которые мы в себе поселяем. Как бы. Мы в себе должны эти мысли как бы их абсорбировать и понять, продумать и поселить в себя. Чем лучше, тем удачнее получится. Моя задача любить ближнего, а не гневаться и не критиковать. И не обвинять. Моя задача любить. В этом моя задача заключается, основная. Да? Для кого же это хорошо? Для кого это хорошо, что я буду этим заниматься? Прежде всего для самого себя. Для меня это хорошо. Вернет ли мне тем же ближний? Нас часто волнует. А ближний, наверное, вернет тем же самым или не вернет? Ничего очень такого успокаивающего людям, которые ждут, что обязательно ближний вернет этого. Не могу ничего сказать слишком успокаивающего, потому что только Кадор Баруху, только Творец знает, вернет ближний ему тем же или нет. Задача моя – любить и стараться любить вне зависимости от того, возвращает другой или нет. Ну, мера любви ближнему, она может быть разная. Во всяком случае, отказываться от обвинений, гнева, осуждения, критики и так далее, это не входит в понятие любви. Да? Иногда, когда мы критикуем любя, это совсем по-другому выглядит. Это не выглядит как постоянное замечание и постоянные придирки, и постоянное недовольство. Это выглядит совсем по-другому. Это видим мы, чувствуем, слышим эту критику. Эта критика только из любви. Она минимальная, она очень как бы такая локальная, она не общеохватывающая, она только в нужном месте, в нужное время, и причем сказанная в той тональности, в той форме, которая будет совершенно приемлема другому человеку. Потому что когда мы критикуем, эта форма неприемлема другому человеку, то критика никакой пользы не принесет, а будет только вызывать отторжение. Мы все знаем, как это отторжение происходит, когда нас критикуют не в той форме, которая вообще приемлема для человека. Ну, человек, который немножко себя уважает, немножко как бы себя чувствует. Люди, которые привыкли быть по жизни жертвами, постоянные жертвы, у них, безусловно, те же самые ощущения человеческие есть, но они не полностью дают себе отчета. Надо им поднять немножко самоуважение к себе, тогда они больше будут чувствовать, что они сейчас жертвы. Да? И опять же, не для того, чтобы гневаться на этого человека, который делает тебя жертвой, а для того, чтобы самого себя вывести из тюрьмы жертвы, быть жертвой. Это опять же свои собственные личные движения со своим эмоциональным миром. Но это не наша тема сегодня. Теперь дальше. Если я не получаю желаемого результата, что это значит? Это тоже из тех мыслей, которые очень важны. Это значит для нас, это признак того, что еще не пришло время с небес. Еще нет на это разрешения свыше. И несмотря на то, что я не получил желаемого результата, и могу еще долгое время его не получать, я могу и я должен решить для себя, что я наполняю свою жизнь радостью, ощущаю любовь к себе, ощущаю любовь к окружающим, создаю это. Мы когда-то говорили о любви, что это мышца, которую мы все время тренируем еще и еще. И чем больше мы ее тренируем, тем больше эта мышца работает прекрасным образом. Мы больше себе создаем любви. И это известная вещь. Кто-то, у кого-то совсем не удается, совсем никак не получается любить самого себя. Опять же, не каким-то там завышенным образом, обычным, нормальным, здоровой любовью снова. Человека к самому себе. Он не получается совершенно. Вполне возможно, ему надо обратиться к профессиональной помощи. Ему помогут выйти из этого, как бы, из этой тотальной нелюбви к себе и научиться себя больше любить, а там уже будет двигаться человек дальше. Потому что себя надо, человек должен себя любить и самоуважать, безусловно. Так, и когда я возвращаюсь к тому, что я сказала, если я еще не получила желаемого результата, это признак того, что еще не пришло время с небес. И несмотря на это, я решаю, что я заполняю жизнь радостью и любовью, а давать людям и ситуациям созревать. Есть такой момент, о котором мы тоже когда-то говорили, что есть момент как это говорится, бумеранга, действие бумеранга. Если я вношу изменения в себя, и я наполняю свою жизнь радостью и любовью, несмотря потому, что все получилось, как хотелось, несмотря на то, что многое получается совсем не так, как я хочу, то тогда это может делать отражение на моих близких. Это отражается потихонечку. И тогда близкие тоже интересным образом это как бы влияет, если такое излучение от меня идет, которое будет влиять на близких, и потихонечку, рано или поздно, не стоять секундометром, ну, когда это произойдет, да, а это произойдет потихонечку, эти капельки радости жизни, любви, они капают и в ближних, и тогда они тоже вполне возможно станут намного более открытыми к тому, чтобы вместе со мной делать замечательные процессы. Даже если они до сих пор были закрыты, заперты, не способны на какие-то движения. Опять же, гарантии, я могу только сказать, как это работает, гарантии только Творец знает, как оно будет происходить на самом деле. Гарантии мы не можем 100% дать. Как эти процессы работают, мы видим, как они примерно работают. Следующая как бы установка, которую стоит знать вот в процессе этого изменения, это установка, что моя цель – исправить свои качества. И поэтому, когда я занимаюсь этой целью, то я начинаю понимать, что, например, зависть – это недостаточная благодарность Творцу за то, что есть. Почему я завидую? Когда я завидую? Когда меня съедает зависть? Когда я хотела бы иметь то, что есть у другого. Я недовольна тем, что у меня есть. Я смотрю, у другого есть, а у меня нет. Это вызывает у меня вот это ощущение зависти. Очень тяжелый, иногда захлестывающий. Это недостаток благодарности к Творцу. Это просто недостаток. Обратите на это внимание. Корень только в этом. Обучаться благодарить Творца за все, что есть, спасибо, Творец, и фокусироваться на тех хороших вещах, которые есть. И, как правило, мы неоднократно уже говорили, что человек склонен видеть то, что ему не хватает, а то, что у него есть, он, ну, само собой разумеется, естественно, он даже не обращает внимания на это и не видит. Кстати, есть такой рассказик по этому поводу, когда один мужчина приходит в дом и видит, ну, в конце дня, заходит, как бы к концу рабочего дня, заходит в дом и видит в доме балаган, посуда не помыта, все разбросано, дети бегают, еще не уложенные спать, и на столе балаган. В общем, как-то странно все выглядит. И тогда он спрашивает детей, а где же мама? А, мама нет дома. А где она? Они говорят, нет, мама дома. А где? В комнате. И там он заходит в комнату и видит свою жену. И она полеживает на кровати и читает книжку. И тогда он спрашивает, Хани, в чем дело? Что случилось? Она говорит, а что случилось? Все в порядке. Нет, почему такой балаган? Почему дети еще не спят? Что такое? Что произошло? Она говорит, ничего не произошло, все хорошо. Просто говорит, ты обычно приходил и заходил в дом и смотри, и спрашивал у меня, ну, что ты сегодня делала? И сегодня я не сделала. Что она ему сказала этим? Она ему сказала этим вот таким
таким способом
она ему сказала, что на самом деле, может быть, и по-другому. Ты просто не видишь, что и дети уложены. Ой, извините. Еще. Ты просто не видишь, что и дети уложены, и они накормлены, и балаган убран. Как бы само собой разумеется. Оказывается, не само собой разумеется. Вот я сейчас не делала то, что ты всегда видел. И вот сразу обратила на это внимание. Человеку свойственно обращать внимание на то, что ему мешает, а совсем не свойственно обращать внимание и благодарить, и фокусироваться на том, что сделано, то, что само собой разумеется. Поэтому по жизни с нами происходит куча замечательных вещей. И люди, которые нас раздражают, они тоже делают массу хороших вещей. Стоит и по жизни обращать внимание на то хорошее, что есть, и на людей, на близких обращать внимание на то хорошее, что они сделали. Стоит этим заниматься, потому что вот это дорога по исправлению, к исправлению своих качеств. Да? Замечательная дорога. Кроме того, есть еще качество желание отомстить. Желание, когда человек гневается на кого-то. И поднимается естественное желание справедливого суда. Отомстить надо, значит, надо показать человеку наконец-то, что он, кто он, что он, дать ему, отплатить ему его же мерой. И когда у нас поднимается это желание, надо знать, что корень этого желания – недостатки милосердия. Нет, мы это пошли милосердие. Иначе бы мы отодвинулись от желания мстить. Гнев, наше качество гнева. Я приведу только примеры, не все качества мы перечислим. Но гнев, его корень в чем? В гордыне, как правило, да? Это что происходит? Что там есть? Это общее слово гордыня. Что там есть? Отсутствие нужной меры прощения. Прощать другому. Отсутствие нужной меры снисходительности. В ее хорошем смысле. Не сверху вниз. А просто снисходительности. Способности закрывать глаза. Способности обратить внимание. Способности не сфокусироваться на том, что не хватает. И когда мы не способны, вот у нас отсутствует эта нужная мера прощения, снисходительности, нефокусирования на недостатках, оно обязательно будет вызывать гнев. Я сейчас говорю о тех вещах, которые действительно вызывают справедливый гнев. Бывает иногда несправедливый гнев. Но справедливый действительно это не самое лучшее. Тем не менее, гнев, когда у нас кипит, надо увеличить меру прощения, меру снисходительности, меру закрывания глаз. Следующее. Когда человек испытывает враждебность, что я имею в виду? Я имею в виду, что когда человек занимается завышенным контролем, он не делает это сознательно. Вот сейчас я буду завышенно контролировать. Он просто не доверяет, недоволен, возмущен. Поэтому он будет критиковать, поэтому он будет чувствовать, что ему назло это делают. Он будет ощущать гнев, что его не делается так, как полагается, так, как надо. И, безусловно, это чувство враждебности, которое идет параллельно, где он не может быть из-за страха. Люди спрашивают, может ли гнев из-за страха. Нет. Страх не вызывает гнев. Там, где гнев, там будет обязательно падать на что-то, на отсутствие у меня снисходительности или способности закрывать глаза. Опять же, общим словом называется гордыня, но гордыня – это общее большое такое слово. А страх сидит на другом, как бы. Страх не приводит к гневу. Страх может привести к удрученности, к подавленности, к ощущению беспомощности, безусловно, но не к гневу. Сам гневу, и там есть дополнительные вещи. Так вот, враждебность, ощущение враждебности, которое чувствует человек, который занимается завышенным контролем, он чувствует враждебность. Когда человек враждебен, это значит, что он сохраняет эту враждебность, значит, он не способен внести в себя изменения. Он надо бы внести изменения, но он их не вносит, и поэтому его возмущение, враждебность увеличивается. Когда я раню человека, то мое ощущение силы – это только иллюзия. Я раню человека не потому, что я сильный, а потому, что я слабый, когда я раню в ответ. И я нахожусь в иллюзорном ощущении силы. Знаете, когда я на кого-то дергаюсь, на кого-то раню, то это иллюзорное ощущение силы, на самом деле не сила. Знаете, такое по-русски было. Ой, моська, знаете, она сильна, что лает на слона, да? Неважно сейчас никого она лает, на слона, не слона, что она лает. И когда моська лает, так это она думает, что она сильная. На самом деле она не сильная, она может лаять на слона, и совсем не видит, что она занимается абсурдным занятием. Да? Так что важно? Важно нам отказаться от предъявления завышенных требований к другим. И, может быть, важно отказаться от предъявления завышенных требований к самому себе тоже. Как правило, люди, которые настроены на завышенные требования, безусловно, будут все эти негативные ощущения, о которых мы говорили ранее, и еще дополнительные. Если у нас есть ощущение или желание защитить себя, потребно защитить себя от людей, от ситуаций, которые развиваются совсем не так, как надо, как мне хотелось бы, как я представлял, как я мне кажется нужным, да, то самая лучшая защита – это молиться за человека, молиться за другого и запереть дверь своих мыслей и дверь своего сердца, запереть, чтобы не быть удрученной, обеспокоенной своими негативными мыслями. Потому что когда мы позволяем негативным мыслям нами одолевать, то они одна негативная мысль будет тянуть за собой следующую, а потом еще дополнительную. И так вот цепочка этих негативных мыслей, вместо одной негативной мысли, я обнаружу очень быстро в себе кучу негативных мыслей. Поэтому самое это не этим заниматься, мы знаем, насколько это плохо и вредно. Поэтому самая лучшая защита для человека от того, что кто-то его ему угрожает, это молиться за него и запереть дверь своих негативных мыслей. А что? А что делать? Мы будем конкретно сейчас говорить, а что мы можем сделать, это чуть-чуть позже, да, конкретности какие-то, что куда мы можем двинуться все-таки. И дополнительная вещь. Как выходить из подавленных, удрученных состояний? Очень часто люди, которые занимаются завышенным контролем, они обнаруживают себя в подавленных, удрученных состояниях. И стоит для этого, во-первых, спросить себя, просмотреть свои стремления, свое стремление. К чему я стремлюсь? Спросить себя честно, чего я хочу? Отомстить, выиграть бой, поставить на место, добиться своего, чего я хочу. Или Самое главное для меня другое. Поставить Софи. Можете... Сейчас подключила Софи.
Рабанит Мира, у меня выключился интернет, и организаторство перешло к вам. Верните мне его, пожалуйста, а я уже тут справлюсь. И София, я не знаю, правильно ли я произнесла ваше имя. У вас сейчас вот есть микрофон, я вижу, что он включен даже. Пока у нас есть эта пауза, я не знаю, вы можете задать вопрос. Я вас пыталась перевести в организаторство, и у нас не получилось.
Сейчас получилось, Галина?
Сейчас я смотрю.
Вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Софа. Рабанит Вайсбен сделал мне подарок. У меня есть вопрос, но я просто не могу удержаться. Насколько это точно пришло на мои вопросы, на мои слезы наверх, и все получилось. Окей.
Спасибо. Спасибо. Как всегда, вы умеете сказать такое трогательное, слезовое вызывающее. Да. Алло, Софочка, вы хотели что-то сказать еще? Пропал звук? Пропал звук какой-то. Галит, что случилось?
Алло, меня видно, слышно?
Ну, вас слышно точно. Сейчас я проверяю.
Что происходит?
Да, и вас видно. Видно. Только вы посмотрите вот в камеру.
Я прошу прощения за свой вид. Я вышла по делам. Вы перечислили, Рабанит, причины, по которым человек хочет настоять на своем. И пока я настраивалась, там была одна вещь, которую я бы хотела попросить вас расширить. Какие были причины? Какие причины вы перечислили? Одна из них меня просто копьем в сердце. Будьте любезны. Рабанит, по какой причине человек хочет настоять на своем? Помните? Только что вы перечислили.
Дело в том,
пока я воевала с техникой, у меня выскочило один из пунктов. Просто я очень хочу попросить вас расширить объяснение.
Смотрите, мы об этом подробно говорили на прошлом занятии.
Ага, простите. Хорошо.
Нет, просто я добавляю немножко, потому что было, я могу повторять, еще повторить. Но, значит, дело в том, что мы говорили, что у человека, во-первых, есть... Но врожденное качество детское эгоцентризма, и он считает, что весь мир должен ему служить. Маленький ребенок, он уверен, что мама это только для того, чтобы делать все, что ему так, как ему
надо. Я через это переросла. Есть другая. Вы перечислили одну из причин.
Далее.
Да. Вы могли бы сейчас снова, может быть, перечислить, и я бы тогда...
Еще.
Только что, это была предыдущая фраза. Прежде чем я подключилась, я потому и бросилась подключиться, да, что мне очень важно было бы...
Есть еще потеря. Часто бывает, люди теряют, настолько не представляют себе, трудно им представить, что не будет так, как они планировали. И так, как...
Вот. Где это сидит? Что это? Как это называется? Почему сейчас, одну секундочку. Ну, например, конструктивный диалог. И вдруг одна сторона говорит, на мой взгляд, это неверно или не точно. И вторая сторона взрывается. Почему?
Да. Потому что... Когда
тут, где-то сидит.
Да. Гордыня, это общее слово, это гордыня.
Вот. Спасибо. Мне нужно было...
Седер, но оно включает в себя чего? Что-то включает в себя. Дело в том, что действительно мы не должны в нашем общении с другим полностью идти против гордыни. Надо обучиться быть более тактичным и не как бы выставать против гордыни. Потому что гордыня, она есть. У всех она есть. И когда мы говорим человеку конкретно в лицо... Вот ты сделал не так, как надо, да, и это может быть абсолютная правда, но тем не менее он может вскипеть и сказать,
нет, что... Мне кажется, что это часть позади, Я даже не хочу, чтобы это были... А сейчас был пост, и меня, как сказать по-русски, мекомем.
Да.
Что говорят цомкаль, за мекомемоты. И я сказала, что, понимаете, господа, весь смысл поста в том, чтобы измучиться, да? Я не могу взять в рот стакан воды, хотя я могу пережить 3 дня без воды. Я не могу персик сочный съесть, хотя могу жить 3 недели без еды. Мне должно быть горько от этого, потому что там и катастрофа была, и у них не было что есть. И сейчас мы тоже... Пост не должен быть мучительным. И в этом месте я говорю, как же так? Это же Сигуфим. И такое началось. Вот. С другой стороны, я подумала, зачем мне это надо? Я-то для себя знаю, да? Рабанит знает, что я фармацевт. Когда человек готовится к колоноскопии, я ему говорю цомкаль. Подготовка к колоноскопии. Все остальное должно быть, на мой взгляд. Вот. Так мы даже поссорились с некоторыми людьми. Слава богу, не дома. Вот так вот. Где это? Где это? Я не могу принять, что желаю такое ужасное пожелание, когда мы сидим в Эрец-Исраэль, в Галуте. Да. А там говорят, я лучше знаю. И...
Да.
Да, и нам только этого не хватало, да, разъединение.
Потому что каждый убежден в собственной правоте.
Вот это, как это выкорчевать? Килу? Вот я знаю, все достаточно. Почему я не могу успокоиться? Почему я не могу успокоиться?
Добавить себе какую-то долю все-таки более лояльного отношения к мнениям другого, даже если он совершенно не нас не как бы не подходит нам.
Не могу. Научите, пожалуйста. То есть урок был совершенно замечательный. Я взяла очень много накудота. А вот эта лояльность, это не мое.
Да, я понимаю вас. Но мы все над этим работаем очень тяжело. Мы потеем над этой работой, над лояльностью. Нам тяжело это. Потому что, вы знаете, у нас есть еще модели. Нас приучили к тому, что то, что правильно, и то, что нужно, должно быть, так оно должно быть. И мы с флагами будем идти за наше должно. Да? Нас приучили, это модель определенная отношения к ситуациям. Поэтому нам очень трудно обучать себя, что должно, это моя позиция. С точки зрения моей, это должно. С точки зрения его, может, это совсем не так выглядит. И он и имеет свое право на свои ошибки даже. У него ошибка, но он имеет право на свои ошибки.
Вот, спасибо, Мира, дорогая, я целый урок так. Супруг спрашивает, что? Я говорю, вот, спасибо. Имеет право на свои ошибки. И вот, да, меня это успокаивает. Спасибо.
Барур, понятно. Но это понять, что человек, а мы все время в голове своей должны еще прокручивать. Что и у нас есть, между прочим, не только у другого.
Не, я идеально, это вообще не обсуждается.
Да, у нас ошибок нет. У другого есть свое право на свои ошибки, безусловно.
Спасибо. Это мне цейдала дырых. Если мне дойдут микрофон еще на 30 секунд, начинайте считать, через месяц будет 32 года, что мы из Иерусалима переехали с 10-дневным ребенком в Бершеву в четверг.
Wow.
Встала посреди салона, который полон коробок. Я не знаю, где рубашка, где тарелка. И говорю, Рибуно Шелолам, завтра шаббат, что будет? И тут звонит телефон. И одна женщина говорит, здравствуйте, меня зовут Мира Вайсбен. Мы приглашаем вас на шаббат. Я говорю, папа, спасибо. Вот это мое знакомство с вами, Мирьям. Мира, дорогая, 32 года. Спасибо вам.
Смотри, я всего-навсего делаю шлихут, ничего особенного.
Леда и Закай, как там у нас? Спасибо вам.
Спасибо вам,
за ваше спасибо.
Вопрос замечательный, спасибо большое.
Спасибо за урок, мне... потрясающий, да, спасибо.
Спасибо. У нас очень мало времени, осталось уже 10 минут. Можно я расширю немножко вопрос, вот, который нам задала Софа? Я когда слушала вот вопрос, и вышли, поскольку мы на плоскость поведения нашего, да, не сколько отпустить, сколько вот именно наши реакции, скажем, гнев и так далее. Так вот, я хотела спросить, ведь мы же по-разному реагируем в разных ситуациях. То есть есть четкая ситуация, когда мы умеем себя контролировать. А есть ситуации, где мы, ну, скажем так, можем позволить себе этот гнев, а в других, а в каких-то обстоятельствах мы сделаем так, что никто даже не заметит нас.
Конечно, мы умеем, да.
Так вот как нам научиться быть не то что ровными со всеми, но осознавать, что поведение – это какой-то твой интеллигентный стержень, который должен оставаться с любыми людьми, даже если ты не можешь получить отместку. Ну, как бы это...
Спасибо. Здорово. Это еще сидит на том, какие у меня установки в голове, понимаете? Есть установки на работе, ты должен быть всегда, всегда корректным. Дома ты можешь расслабиться. Например, да, такая установка. Понимаете? С близкими можно позволить себе быть естественным, потому что на работе мы не имеем права. Нам же начальство, ну, например, да. Есть разные, разного типа установки, которые мы себе... Я хочу продолжить все-таки, чтобы я завершила, потому что это очень важно. Завершение очень важно. Мы продолжим еще пару минуточек. Хорошо, девочки? Сейчас. Значит, очень важно, что если я задаю все эти вопросы такие, какая моя настоящая цель на самом деле? Чего я хочу? Отомстить, выиграть бой, добиться своего, поставить на место? Или же я хочу постараться достичь целей реальных? С готовностью уступить и отпустить цели нереальные. Поставить перед собой как бы задачу попытаться договориться с другим, а не наверное, поставить на своем. Запланировать, как донести другому информацию, которую он способен услышать, каким образом донести. Предварительно оценить, в какой форме это сделать, и что сказать, и как сказать. А самое главное, может быть, что и как не сказать. Вот эти вещи, это планировка. Мы планируем это заранее, мы способны это спланировать. Когда мы понимаем ценность той работы, которую мы делаем, и важность, необходимость вот двигаться в этом направлении. И решить для себя, что если наше какое-то донесение каких-то информаций все-таки способен привести к взрывам каким-то, к возмущению, ну, как по-русски говорить, к ругани, да, то оставить это, отставить, а не входить в это просто, не входить в ситуацию вообще. Лучше склониться, лучше извиниться, лучше отойти. В этот момент не надо. Значит, человеку где-то это зашло на его личную область, где-то задело его больные струнки. Лучше не бороться фронтально против другого человека. А можно, если уж очень важно о чем-то поговорить и все-таки до чего-то, до какого-то взаимопонимания дойти, опять же, не настаивая на своем, а обязательно слушая другого, мы как-то об этом говорили, как слушать другого, если помните, то можно, и тогда, когда будет хорошая атмосфера между нами, можно попытаться снова разговаривать, не навязывая, обсуждая, только обсуждая. Как задача наша обсуждать, но не навязывать. И тогда ощущение может смениться, наше общее ощущение, не только в наших взаимоотношениях, на подъем, на удовлетворение, на успокоенность большую, на доверие. А жизнь потихонечку наполняется счастьем, потихонечку наполняется чем-то более приятным и мягким для всех нас, для меня самой, для окружающих. И, безусловно, как мы сказали, вот эти, как бы, мыльный пузырь управления и контроля, когда он лопается, мы ощущаем прилив радости, мы ощущаем прилив успокоенности, счастья, облегчения. Почему? Потому что нам удалось его как бы лифуцец, ну, он взорвался. Удалось нам. Но это работа. Это не за одну секунду делается. Сначала решается, потом думается, потом проверяются свои мысли, задаются все вопросы. И так двигается вот в этом примерно по этому плану, который я описала. Наверное, есть еще тонкости всякие, которые я не описала. Я уже понимаю, что уже поздно. И поэтому, может быть, еще какие-то вопросы есть еще.
Мирочка, а я можно коротко скажу?
Да, спасибо.
Вот это мне почему-то помогает вот такая фраза, когда вот, ну, что-то происходит, и сказать себе, что поделать, мы все разные. Вот почему-то меня эта фраза очень успокаивает. То есть я даже, ну, я понимаю, что, конечно, каждый человек имеет право на ошибку, как и я, да, так и другой. Но когда что-то происходит, вот просто сказать себе, мы все разные. То есть как бы в моем понимании это как будто немножечко так отодвигаешь эту ситуацию от себя, да, и не пускаешь внутрь вот эти эмоции, чтобы вот...
Разгорит. Это прекрасная фраза. Она действительно, это толерантная такая фраза. Она хорошая очень. Действительно, это правда. Мы под эти подписываем, мы все разные. И мы даем право другому быть другим, отличаться от нас. Даем право просто.
Просто у меня у подруги как-то были проблемные отношения с мужем, и она мне как-то жаловалась. Я раньше, если ее сочувствовала, а потом вот последний раз я послушала и говорю, Светочка, ну что сделать, мы все разные. Она как-то молчала и говорит, теперь это так называется?
Теперь это так? Это человек, который привык все-таки, что есть какая-то правда. Вот эта правда, она единственная, истина последней инстанции, а что другие не правы. Ну, вот так это. Эту установку надо проверить ее и прочистить. Человек, который понимает, что от этого надо отодвигаться.
Он видит, из семьи военных, наверное, вот это воспитание, папа военный бывший, наверное, вот эта жесткость определенная, она, конечно, тоже присутствует. Но мне кажется, она меня вот отодвигает. Мне эта фраза удобна тем, что я как бы отодвигаю это. То есть я не беру внутрь вот эти вот эмоции взрывные, я просто говорю, мы все разные. Все.
Спасибо, очень здорово.
Спасибо вам.
А где та грань, когда ты понимаешь, что на тебе тоже лежит ответственность за кого-то? С детьми, с мужем? Или мы не ответственны ни за кого, и никого мы не убеждаем, ничего не объясняем, живем как чужие люди?
Нет. Значит так, вы правы. Есть крайность жить как чужие люди, а другая крайность жить как бы вот в взаимном навязывании того, что взаимном, или там кто-то навязывает, а кто-то пытается улизнуть или сердится, ну, во всяком случае, есть это крайности. А есть вот та мера, которая хороша, которая правильна. Если сейчас мне важно, я проверена в рамках сеточки своих принципов, мне важно сейчас, чтобы ребенок куда-то не пошел, чего-то не сделал. Ну, я не знаю, например, там подросток, который собирается там пойти в плохую компанию, я знаю, что там они занимаются, значит, этой компанией, что-то вечеринку делают такую, которая неприемлема для наших принципов воспитания и так далее. Тогда я буду говорить, смотри, дорогая, нет. Вот туда нет. Но если я достаточно уважаю своего ребенка, несмотря на то, что он ребенок, да, то я, сказавши нет, я обязательно дам замену. Я скажу, я понимаю, тебе очень хочется понять, тебе очень хочется быть в обществе своих сверстников. Но давай мы с тобой организуем вот пребывание в обществе сверстников вот в такой ситуации, вот так. Или пригласим их к нам и устроим там большую какую-то вечеринку в рамках тех приличностей, которые приемлемы для нашей семьи. Я просто говорю, как мы боремся за принципы. Бороться за принципы можно не военными способами, а отбирая что-то, надо заменить чем-то более приемлемым. Обязательно учитывая потребности. Если не учитывать потребности, а бороться только за свое, то, что я понимаю правильным, тогда будет постоянная и борьба, и постоянное неудовлетворение, и постоянный гнев и так далее. Да? Это относится как к детям, так и к другим ситуациям. Да? Всегда надо понять, признать потребности другого человека и пытаться апеллировать к нему с тем, чтобы сменить, если есть возможность. Да? Опять же, это все должно быть реальным образом. То, что нереально, мы не можем изменить и лучше просто от этого отодвинуться. Пример. Одна же женщина мне рассказала сейчас, очень короткий пример, рассказала сейчас, что ее дочка, подросток, она у нее батмицва. Она делает какую-то миссибат батмицу, тоже называется, делает какой-то вечер хороший, она празднует батмицу девочки. И девочка принесла от своей подружки большой альбом, знаете, как свадебные альбомы. И профессиональный фотограф, видимо, из какой-то фотостудии, заснял эту девочку в день бат-мицвы, или там до бат-мицвы, или после бат-мицвы. Значит, ну как невесту снимают там в разных позах, в разных там местах красивых, все такое. То есть целый альбом девочка бат-мицвы. Это огромные деньги и огромная затрата. И кроме того, она, эта женщина, по ее принципам, она не считает, что да, должны быть такие вот свадьбы, другое дело. А девочка бат-мицвы может быть более скромным образом. И у нее было отторжение от самой формы этого альбома. А девочка говорит, я хочу вот такой вот, вот такой альбом. Это много денег, это может быть несколько сот тысяч шекелей, я знаю, для того, чтобы сделать этот альбом. Короче говоря, мы с ней обсудили. Она мне позвонила, спросила, что же делать. А девочка требует. А все в классе. Ну, знаете, как у детей, когда чего-то хочется, то все так. И тогда мы с ней обсудили, что, смотри, вполне возможно, что если в классе все, большинство девочек, подружек ее делают, какие-то альбомы, то просто посмотри, проверь эту возможность, что делают, как делают. Конфликт закончился. Что вы говорите? Но не завершился. Замечательно. Смотрите, она спросила, поспрашивала. Оказалось, что есть другие возможности, что действительно девочки любят фотографироваться. Не так, как раньше. Делают альбомы, но это может делаться какой-то как бы более любительским образом. И тоже ребенок удовлетворится. То есть она отказалась от вот того варианта шикарного, который совсем не подходил. Но зато дала девочке другой вариант, который тоже девочку удовлетворил. Это называется договоры, компромиссы, уважая ее потребности. Хотя, может, она считает, что совсем это не нужно, но она видит, что раз ее подружки такой, как бы, у всех есть, или у большинства есть, значит, девочке, наверное, тоже хочется, и надо каким-то образом пойти навстречу. Ну, вот в этом направлении. Мы с Эдер